Сегодня текст, который мы будем с вами читать, призывает нас: «Оденьтесь». В августе оденемся. Это не чтобы стало тепло нам, но чтобы стало тепло другим людям. Итак, мы сегодня прочитаем отрывок из послания к Колоссянам. В принципе, вы видите этот отрывок здесь на экране, только мы возьмем еще дополнительно два стиха, будем читать с 12 стиха по 14 стих. Итак, послание к Колоссянам с 12 по 14 стих. Открывайте ваши Библии. Третья глава, да, вот текст на экране, берем только дополнительно два стиха еще. «Итак, облекитесь», то есть «оденьтесь, как избранные Божии святые, возлюбленные, в милосердие, в благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь», опять же «оденьтесь», «в любовь, которая есть совокупность совершенства». Прежде чем мы начнем разбираться с этим отрывком, я кратко хотел бы прокомментировать вообще, почему мы читаем послание Колоссянам. Вообще, кто такие колоссяне, если кто не знает? Кстати, а есть тут кто первый раз вообще в церкви? Есть в этом собрании сегодня? Классно, что есть такие. Слава Богу. Вот, ну, возможно, это я вот для вас объясняю, потому что кто такие колоссяне? Вот не читал бы я Библию, не разбирался бы, сам бы не знал. Ну, может быть, если вы были в Турции, вы знаете, потому что вообще Колоссы – это город, а, соответственно, колоссяне – это люди, которые посещали церковь в этом городе Колоссы, который находился на территории современной Турции. И послание это пишет Павел, апостол Павел. Он сам не основывал эту церковь, один из его сподвижников основал эту церковь. Павел пишет в эту церковь из Рима, потому что Епафраз, так звали брата, который основал эту церковь, он пришел к Павлу в Рим, рассказал о состоянии, о положении в этой церкви. В принципе, все было хорошо, но только одно беспокоит Павла, что он услышал там, что в этой церкви есть заблуждение. Мы чуть-чуть попозже коснемся этого заблуждения, а сейчас мы перейдем непосредственно к нашему отрывку с 12 по 13 стих. И я скажу так, мы сначала, вот в своей проповеди, я хочу, чтобы мы с вами посмотрели сначала вот на вот эти одежды, о которых здесь говорит Павел. И знаете, тут на самом деле, кроме любви, тут еще можно насчитать вот этих одежд 7 штук. Мне сразу вспомнилась такая наша пословица, поговорка, хотя нет, это загадка, да, такая, там 100 одежек и все без застежек. Тут 7 одежек и все без застежек. Легко запомнить. Запоминайте, 7 одежек, все без застежек, а сверху на все это еще любовь, чтобы держалось все хорошо. Но будем разбираться постепенно с этим. Итак, во второй части проповеди я бы хотел, чтобы мы немножко поглубже копнули. И вот с чем это связано. Я лет с 10 рос в церкви, может быть, как многие из вас. И знаете, я думаю, все мы еще там со времен воскресной школы, кто был в воскресной школе, а кто ходил в воскресную школу, поднимите руки. О, свои. Со времен воскресной школы мы все знаем, как нам надо поступать. Еще, возможно, в воскресной школе вам читали учителя ваши этот отрывок и говорили, вам надо быть милосердными, вам надо быть благими, смиренномудрыми. И объясняли там на картинках, на фланелеграфе, может быть, вешали что-то подобное. То есть мы все знаем, как нам поступать. И это важно знать, как поступать. И именно из-за этого мы читаем этот текст, мы сейчас будем разбирать его. Но я хочу копнуть немножко глубже во второй части нашего рассуждения и посмотреть на корень. Потому что я сделаю это утверждение чуть позже, но то, что мы читаем вот про эти одежды, Павел использует здесь вот этот образ одежды, я бы еще предложил бы нам использовать сегодня такой образ, как плоды. Хорошо, мы все к этому придем, это такой анонс небольшой. А теперь мы опускаемся в наш текст. Итак, Павел пишет в церковь. Павел пишет в церковь Колоссам и пишет о том, во что они должны одеться. А Турция там тоже жарко, как и у нас сейчас. Он пишет, что им и нам надо одеться. И первое, во что он пишет, нам надо одеться, это милосердие. И когда мы говорим о милосердии, сразу возникает ассоциация, ну, когда в таком христианском контексте мы говорим о милосердии, сразу возникает ассоциация, ну, возможно, нам надо ездить куда-то в детские дома, нам надо помогать, там, не знаю, бомжам на улице. Но это все правильно. Я не говорю ничего против этого, но еще раз ваше хочу внимание обратить, что Павел пишет церкви, и особенно это заметно в 13 стихе, то, что он говорит, когда говорит про то, чтобы они снисходили, он пишет не ко внешним, не там, к детям-сиротам, но друг ко другу. И поэтому все вот эти характеристики, все вот эти одежды, о которых мы читаем, это все мы, по крайней мере, Павел здесь к этому призывает, мы должны применять в рамках поместной церкви. Я вас буду несколько раз тут мучить еще дополнительно, но прошу вас еще поднимите руку, кто уже является членом церкви. Ага, таких большинство. А кто не является? Я не буду запоминать, но есть такие люди. Хорошо, этот отрывок для тех, кто уже является членом церкви, но также тут есть много истины для тех, кто не является членом церкви. Почему я попросил поднять тех, кто член церкви? Потому что это все эти одежды мы должны проявлять, все эти характеристики мы должны проявлять по отношению к нашим членам церкви, кто с нами сидит на одной церковной лавке, посещает одни и те же собрания, ходит на одни и те же молитвенные, ходит на молодежке и не только на молодежке. Это написано, чтобы мы были такими в церкви. Итак, первое – это милосердие. Как я уже сказал, это не, здесь речь идет не о посещении там, детских домов, допустим, не о посещении домов престарелых, а о том, чтобы мы были милосердными для наших братьев и сестер в нашей конкретной поместной церкви. И это может проявляться в помощи в переезде, допустим. Вот одна семейная пара в нашей церкви завтра собирается переезжать на новую квартиру, с одной съемной квартиры в другую съемную квартиру. Кто в Москве не местный, тот знаком с этим, там, постоянно кочевая жизнь в Москве. И мы собираемся, чтобы завтра помочь им перевести все их вещи на новую квартиру. Это может проявляться в принятии там, родственников. Еще один пример, у нас вот мой хороший друг выходит, женится в следующую субботу, приезжают родственники из других городов, надо принять. И открываем двери. Вот это милосердие. Современный перевод переводит это слово как сострадание. Мы остаемся не закрыты для нужд наших ближних, братьев и сестер. Причем это не обязательно может быть только молодежь, те ребята и девчонки, которые ходят с нами на одну молодежку или на одну малую группу, но это касается также и старших членов церкви. И мы можем проверить себя, насколько мы сострадательны, насколько мы готовы оказать это милосердие, когда мы спросим сами себя, что происходит с членами моей церкви? Знаком ли я с их нуждами? Знаком ли я с их переживаниями? Все ли вообще с ними в порядке? Может быть, у кого-то есть проблема, и я могу быть ответом на эту проблему. Может быть, я как-то могу помочь, поучаствовать в жизни членов моей церкви. Это милосердие. Идем дальше. Мы читаем, что Павел призывает церковь в Колоссах облечься в благость. Благость – это такое слово, которое мы не употребляем уже в сегодняшнем языке. Когда вы последний раз говорили с кем-то и говорили, ты сегодня прям благой какой-то. И непонятное, да, слово. Что за слово «благость»? Вроде что-то хорошее, но что конкретно? Опять же, Когда вы не понимаете что-то, когда вы читаете Писание, как совет, заглядывайте либо в справочники, словари, чтобы посмотреть значение этого слова, ну, либо, если у вас нету такого, то вы можете посмотреть современные переводы. Обычно там переводят такие слова, которые уже вышли из нашего обихода, какими-то более современными словами. Кстати, недавно читал своим детям какую-то из сказок Корнея Чуковского про грязнулю. Там столько слов я увидел, которых мы уже сегодня сами не употребляем, которые дети мои точно не знают, и я уже забыл, что это такое. Ну так вот, может, просто в синодальном переводе мы встречаемся с такими же словами, которые уже устарели. Но благость – это очень просто. Благость – это доброта. Но если, когда мы думаем о благости, это вот, знаете, это что-то такое статичное. Я просто вот нахожусь в какой-то благости. То когда речь идет о доброте, мы должны понимать, что это не просто я добрый человек и там, ну, я просто добрый. Когда речь идет о доброте, мы должны понимать, что это проактивная доброта. Я ищу возможности делать добро. Я не жду, когда меня кто-то попросит, а я соглашусь. Ладно, снизошла на вас благость моя. Но это когда я сам ищу, чем помочь. Я сам интересуюсь, как дела у моих членов церкви. Это тесно связано с милосердием, о котором мы говорили раньше. Благость – это проактивная доброта. Следующее слово, которое мы здесь встречаем в этом тексте, это смиренномудрие. Ну, чтобы чуть проще было, укоротим это слово до смирения. Смирение, смиренномудрие – это то, когда я не думаю о себе слишком много, о каком-то своем статусе. Это когда у меня нету своего личного места в церкви, когда я готов посадить на свое место, на котором я привык сидеть, любого другого гостя, который пришел туда, ко мне, к нам в церковь. Когда я готов, не знаю, я проповедник, но если там упало, не знаю, фантик какой-то, я не стесняюсь, что это мне не по статусу поднимать фантики, это у нас есть сестра-уборщица, чтобы фантики поднимать. Нет, смирение, смиренномудрие – это когда я не думаю о себе как-то слишком высоко. Я готов служить моим братьям и сестрам в любом статусе, в любом положении. Будь я пастор или регент хора, или там, лидер какой-то малой группы, это не возвышает меня над другими членами церкви, над другими какими-то моими друзьями. Наоборот, я могу также в простоте служить им, отвечая на их какие-то насущные нужды. Следующая характеристика, которую мы здесь читаем, одежда, о которой пишет Павел, это кротость. Знаете, недавно я ходил с женой, оставили мы детей своих на бабушку, и пошли мы в кино. Посмотрели мультик «Головоломка». Не буду спрашивать, кто смотрел, кто согрешил. Если вы смотрели, то вы помните, там есть такой персонаж – гнев. Так вот, гнев – это противоположность вот этого качества, вот этой одежды, кротости. Это когда там, ты едешь на машине, и тебя подрезали, и ты не вскипаешь, и там, не кричишь проклятиями в адрес этого водителя, чтобы он там куда-то уехал в кювет, но ты, наоборот, готов благословлять его, ты понимаешь, что это ну, не спасенный, неверующий человек. Кротость – это когда против тебя что-то делают, возможно, зло или что-то неприятное для тебя, но ты не вскипаешь, ты принимаешь это, как, допустим, Давид принимал взрывы ярости и гнева со стороны Саула. Идем дальше. Дальше мы встречаем здесь долготерпение. Долготерпение – это характеристика, это одежда, которая позволяет нам переносить наши неблагоприятные какие-то обстоятельства. Возможно, о вас сказали в церкви какую-то сплетню, и вы узнали об этом, что про вас сплетничают, или еще что-то, или еще что-то. Ведь, знаете, церковь – это не собрание святых. Церковь – это собрание грешников, которых спас Христос. И в церкви, к сожалению, бывает, что бывает такое, и сплетни, бывают какие-то негативные моменты, проблемы в отношениях. Люди совершенно разного мировоззрения, совершенно разных культур могут быть в церкви, но это не должно в нас вызывать какого-то отвращения к церкви, к братьям и сестрам. Павел призывает нас долготерпеть, переносить неблагоприятные обстоятельства, которые могут, и я думаю, вы сами знаете, что они и случаются. Павел призывает к этому. Терпите, терпите. Даже что-то нехорошее может происходить с вами в церкви, что вам не нравится, что, через что Бог испытывает ваш характер. Идем дальше, и мы читаем здесь, что Павел пишет, снисходя друг к другу. Как я уже сказал, церковь – это совершенно разные люди. Церковь – это не армия, где все ходят строем, на раз-два там рассчитываются, все одинаковые, все в униформе. Кто-то ходит в джинсах, как я, кто-то в брюках, как Сергей, кто-то один такой, другой сякой. Снисходя друг к другу, принимайте ваших братьев и сестер в вашей поместной церкви такими, какие они есть. Есть люди, которые слабее, чем, возможно, вы являетесь. И в плане веры, в плане характера, в плане отношения к разным вещам. И мы должны заботиться о таких людях, но мы не должны как-то гневаться на них, мы не должны их осуждать. Павел пишет, снисходите к таким людям, которые с вашей точки зрения слабы в чем-то или не такие, как вы в чем-то. Снисходите. И последнее, прежде чем мы перейдем к любви, последнее, о чем Павел здесь говорит, прощая взаимно. Прощение – это не только когда у вас попросили прощения, и вы простили, но прощение – это даже когда меня обидели, но я все равно прощаю этого человека, который против меня согрешил. Знаете, недавно, может быть, вы читали, слышали, недавно в Америке произошел очень яркий случай. В одной афроамериканской церкви, это была методистская афроамериканская церковь, туда на разбор Библии пришел один белый человек, он просидел вместе на этом разборе Писания около получаса, а после этого времени он вытащил пистолет и расстрелял 9 человек. 9 человек погибло, и несколько были ранены. И это было в большинстве новостях по всему миру. Но что больше всего шокировало людей, которые следили за этой ситуацией, это когда начался суд над этим молодым человеком. Этот молодой человек, он был расист, он ненавидел негров, и именно по этой причине он пришел в эту афроамериканскую церковь и расстрелял там вот 9 человек из пистолета. Но когда был над ним суд, все присутствующие в зале суда и потом люди, которые читали новости об этом, о том, что произошло в суде, они были в шоке, потому что родственники тех людей, которых убили, когда дали им слово, произнесли что-то подобное. Я сейчас зачитаю цитату одного из родственников, который выступал на этом заседании суда над этим убийцей. Он сказал: «Ты отнял у меня самого дорогого человека. Я уже не могу с ней поговорить и не смогу к ней прикоснуться, но я тебя прощаю, и мне так жаль твою душу». Для всего мира этот суд, суд над этим человеком, над этим убийцей, который убил 9 христиан, это стало торжеством благодати. Этот суд стал торжеством прощения. Потому что родственники убитых людей, они простили этого убийцу. Да, суд посадил этого человека, и родственники не могли решить, как суду поступить с этим человеком. Это были законы государства, по которому этого человека посадили. Но родственники простили его. Вот что такое прощение. Вот о чем пишет Павел здесь. И дальше, в 14 стихе, он пишет: «Но более же всего облекитесь в любовь. Поверх всего этого оденьте на себя любовь, которая есть совокупность совершенства». На самом деле, вот эта фраза, которая здесь переведена в нашем синодальном переводе как «совокупность совершенства», очень трудна для перевода. И какой перевод не взять, и на русском языке, и разные переводы на английский язык, все они как-то по-разному переводят. Один из новых русских переводов говорит, переводит эту мысль так: «И ко всему этому добавьте любовь, которая объединяет все в одно совершенное единство». Я сейчас не буду спорить, какой перевод там более правильно подчеркивает эту мысль, которую здесь пытается донести до нас Павел, но я хочу подчеркнуть, что любовь – это самое главное, о чем здесь пишет Павел. И другими словами, именно любовь добавляет вот к каждой из этих одежд совершенство. Только любовь на самом деле делает действенным каждую из этих одежд. Я чуть подробнее сейчас попытаюсь объяснить. Помните, когда мы читаем с вами в послании, в первом послании к Коринфянам, в 13 главе про любовь, там Павел пишет, что «если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам имение...» Кстати, заметьте, очень похоже на милосердие, о котором мы читали здесь в отрывке в Колоссянам. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Я могу продолжить эту фразу, эту мысль Павла, уже основываясь на вот этом отрывке из послания к Колоссянам. «Если я имею все милосердие, если я имею всю благость, если я имею все смиренномудрие, кротость, долготерпение, если я снисхожу к другим и прощаю всех, но любви не имею, то все это ничего». Это ничего не значит. Знаете, я размышлял над этим и думал, какую аналогию можно придать любви в этом контексте. Я подумал, что неплохая аналогия была бы соль. Знаете, когда вы кушаете что-то, у вас там мясо, которое свежее, хорошее, у вас там какой-то гарнир, картошка, допустим, да, все очень хорошее, все хорошо приготовлено, прожарено, но если это не посолено, то вот невкусно все равно, чего-то не хватает, как-то вот ты вроде ешь, ты наелся, но ты не получил удовольствия, вот как-то еда, она не на полную, ну, не сработала, ты не получил всего, что ты хотел получить там от этого ужина, допустим, а все из-за того, что соли нету. Или же я дальше продолжу размышлять, и мне кажется, что еще одна из возможных аналогий – это электричество. Вот представьте, нам здесь сейчас обрубить электричество. В принципе, мы неплохо проведем это собрание, я уверен. То есть электричество не помеха нам, но мне придется кричать, у меня вот начнет надрываться горло, музыкантам было бы намного тяжелее, им бы, скорее всего, понадобилось бы там несколько гитаристов, чтобы прокачать этот зал вот звуком гитары. Нам бы было неудобно смотреть в наши Библии, потому что было бы темно, А если бы мы тут решили еще свет зажечь какими-то лампадками, то тут запах был бы такой. Ну, то есть мы бы неплохо справились бы и без электричества, но было бы намного-намного тяжелее все. Но еще одна аналогия, которая, мне кажется, подходит для любви в нашем контексте, о котором мы над ней размышляем, это машина, автомобиль. Знаете, автомобиль может быть очень классный и дорогой, но если в нем нету топлива, то какой бы классный он ни был, он никуда не поедет. Он будет стоять, и ты никогда не увезешь его автосалона, где ты приобрел его. Да, ты можешь этот автомобиль зацепить за другой автомобиль и какое-то время вести его за собой. Ты можешь скатить машину с горки, она какое-то время проедет и остановится. Ты можешь просто ходить и постоянно толкать эту машину, но не для этого машина. Машина для того, чтобы она ездила. Она может очень быстро ездить, она может сама ездить. И самое главное, что для этого нужно, это топливо. И я... все это иллюстрация того, что в нашей жизни может быть, могут быть вот эти одежды, о которых мы прочитали здесь в самом начале. В нашей жизни может быть милосердие, благость, мирномудрие, кротость, долготерпение, снисхождение, прощение, но они не возымеют должного эффекта для наших ближних, для нашей церкви, если все это будет вот это, без этого топлива любви. Если в нашей любви не будет, если в нас не будет любви, то, что мы будем пытаться выдавливать из себя милосердие, благость и так далее, это будет таким немного искусственным. Это не будет иметь эффект, который это должно иметь. Это будет похоже на то, как мы вот стараемся толкать машину, и это будет тяжело для нас, потому что это что-то неестественное для нас самих. Но только если в нас есть любовь, которая есть совокупность совершенства, тогда все остальное, оно будет работать, то машина поедет. Знаете, когда Павел пишет здесь о любви, то он использует здесь слово «агапе» – любовь Божью, любовь безусловную, любовь, которая работает в одну сторону. Когда я не жду любви от других членов церкви моей, я сам готов проявлять эту любовь. Это любовь не в ответ на то, что мне кто-то проявил любовь. Это моя безусловная любовь по отношению к другим членам церкви. И знаете, очень интересно то, что контекст, в котором Павел пишет этот отрывок. Давайте посмотрим на стих выше 12 стиха. Мы прочитали с вами отрывок с 12 по 14 стих. Поднимите ваш взор на один стих выше. Посмотрите, Павел пишет про... Я думаю, он пишет про церковь в Колоссах. И в этом стихе мы находим несколько людей, где нет ни Елена, ни Уидея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Смотрите, церковь в Колоссах, а может быть и не только в Колоссах, вообще ранняя церковь, это было собрание совершенно разных людей. Там были еллины, то есть это были обращенные из язычников греки. Там были иудеи, которые, как мы знаем, вот, по истории, по жизни Иисуса Христа, они с эллинами не сообщались. Когда они приходили в Иерусалим, они отрисали прах с ног своих, потому что они ходили по нечистой земле. Были те, кто держался обрезания, были те, кто не держался этого, были люди, которые здесь характеризуются как варварами, то есть, возможно, это какие-то люди с северных земель, с Европы, были скифы, это такая сноска на нашу Россию, то есть это скифы, люди, которые жили где-то на территории современной России, Украины. Были люди, которые в своем социальном статусе отличались друг от друга. Были в церкви рабы, которые были реально рабами у кого-то, то есть, а были свободные, и были те люди, у которых были рабы. То есть очень разные люди. Там не были все только, вот как мы здесь сидим, такие белые, там были смуглые, возможно, негры, совершенно разные национальности, возможно, совершенно разные языки. Да, может быть, и греческий объединял язык, но очень-очень все разные люди были в церкви в Колоссах. И ко всем этим людям и всех этих людей Павел призывает проявлять вот эту любовь агапы. Как я уже сказал, евреям было очень тяжело проявлять, вообще нормально относиться к язычникам, к эллинам, грекам. То же самое, те, кто придерживался того, что надо делать обрезание, они очень негативно относились те, кто, казалось, с их точки зрения ломал, рушил эту традицию. Им было на самом деле очень тяжело принимать друг друга. Намного тяжелее, я думаю, чем нам здесь в московских церквях принимать друг друга. Но Павел призывает, какие бы ни были между вами, какая бы ни была между вами разница, какие бы ни были между вами различия, облекитесь в любовь агапы, любовь, которая действует в одну сторону, от вас к другим членам церкви. И на самом деле, как уже здесь братья говорили, только Бог может дать такую любовь. Это только Его дар, и это плод Его Духа. Я хочу процитировать сейчас, цитировали уже этот стих, но я хочу еще раз процитировать из Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Кстати, заметьте, что очень много похоже вот из этого плода Духа, характеристик плода Духа с тем, что мы прочитали с вами в Колоссянам. Пересекается любовь, долготерпение, благость, милосердие, кротость. Очень много чего пересекается. И вот в этом моменте своей проповеди я хотел бы сейчас ввести одну иллюстрацию, очень важную. Я бы хотел, чтобы мы уделили ей очень пристальное внимание. Павел пишет о плоде Духа в том месте, которое я сейчас процитировал из 5 главы Галатам. Плод Духа. Вообще плод, так же как и одежда, является одной из таких очень важных и значимых иллюстраций, которые использует Павел и вообще, которые мы встречаем в Библии. Мы с моими сыновьями учим первый псалом, точнее, уже выучили, и каждый вечер и утро они рассказывают первый псалом уже наизусть. И если вы знакомы с этим псалмом, то вы знаете, что иллюстрация в этом первом псалме как раз такова, что есть дерево, на которое похож праведник. Это дерево, которое припосажено при потоках вод, и еще оно характеризуется тем, что оно приносит плод. Итак, дерево и плод. Очень важная иллюстрация. Я хотел, на самом деле, сюда притащить даже ветки такие, чтобы это было вообще на пальцах, можно сказать, но не нашел тут по дороге, пока шел, так что извините. Знаете, у вас, вы когда-то украшали елку? Было, да, дело? Украшали елки. Ну, на елках не растут елочные игрушки, мы знаем, на елках обычно шишки только растут. Но когда мы украшаем елку, мы туда много-много всего красивого навешиваем. Всякие фонарики, игрушки и так далее, и так далее, и так далее. И елка очень красивая. А потом мы елку выкидываем, игрушки собираем в коробку и засовываем далеко-далеко в ящик до следующего года. Знаете, зачастую так бывает и в нашей христианской жизни, к сожалению. К сожалению, мы с вами, верующие христиане, тоже часто бывает навешиваем на себя вот плоды, я возвращаюсь к аналогии дерева и плод. К сожалению, зачастую у нас, у верующих, нету настоящего плода Духа, но нам так хочется, чтобы он был, и мы, как игрушки на елку, начинаем на свое дерево, на свою христианскую жизнь навешивать вот что-то очень красивое, что помогло бы нам очень заметно, может быть, выделяться, ну или, по крайней мере, быть, как все остальные в церкви. Мы начинаем навешивать на себя, ну, хотя бы милосердие, мы начинаем навешивать на себя благость, смиренно-мудрие, кротость. Кто-то все сразу, кто-то что-то по отдельности. Потому что нам хочется быть такими, как нас учат в церкви. Я, помните, начал с того, что мы знаем, какими нам надо быть. Но зачастую мы являемся такими не потому, что это Бог нас такими сделал, не потому, что это Бог произвел нас Духом Своим Святым работу, но потому, что мы сами стараемся своими силами наряжать себя, как вот елку, навешивать на себя, на дерево, плоды. Наше дерево, ствол, корень, может, уже и прогнило совсем, потому что в нас нету тесной связи с Богом. В иллюстрации с первого псалма дерево, посаженное при потоках вод. Корень этого дерева питается водой. Вода, мы сегодня пели эту песню, вода – это Слово Божье, это истины Божьи. Но мы уже давно не питаемся этим. Наше дерево уже давно засохло, возможно, изгнило, но мы пытаемся иметь какую-то красоту и пытаемся приукрасить свое дерево, уже сгнившее, прогнившее, засохшее, пытаемся украсить его. Знаете, многие вот из этих характеристик, которые мы читаем в 12-13 стихе 3 главы Колоссянам, мы можем встретить в людях и других религий. Скажите, разве мусульмане не проявляют милосердия? Ну вот сейчас был месяц Рамадан, это как раз время, когда они особенно много милосердия стараются проявлять, особенно к тем своим каким-то малоимущим мусульманам. Многие-многие представители других религий, они также являются достаточно добрыми людьми, они могут вести себя зачастую более смиренно, чем даже христиане. Они могут быть более кроткими, чем мы, более терпеливыми. Но это не является плодом Духа. Это является плодами, которые они пытаются произвести своими силами. Даже в этом послании Колоссянам мы встречаемся с очень интересным фактом. В 12 стихе 3 главы Павел призывает колоссян к смиренно-мудрию, а во 2 главе он предостерегает колоссян от смиренно-мудрия. Давайте заглянем с вами. Очень интересно, что в одном и том же послании Павел и призывает к смиренно-мудрию, и предостерегает от смиренно-мудрия. Посмотрите, 2 глава, 20-21 стих. «Для чего вы держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрии и изнурении тела, в котором в некотором небрежении о насыщении плоти». Как я в самом начале сказал, что Павел пишет это послание, потому что от Епафраса он узнал, что в эту церковь вкралась определенная ересь. У них появились люди, которые стали говорить им: «К этому не прикасайся, это не вкушай, не дотрагивайся». И это имело также вид такого смирения, самоограничения, такой ложной религиозности. Люди, которые соблюдали определенные праздники, которые поклонялись и уделяли большое внимание ангелам, которые не ели там свинину или какие-то другие продукты, они, казалось, более духовные, они, казалось, более такие религиозные, более святые, что ли. Но Павел предостерегает это, их от этого, потому что не на то они делали акцент. Друзья, зачастую в нас, как и в тех людях, которые смущали церковь в Колоссах и вводили церковь в Колоссах в ересь, зачастую, глядя на них, мы можем проверить и себя, не подвержены ли и мы с вами ложной религиозности. Знаете, как бы это ни показалось странным, но зачастую просто посещение собраний от воскресенья к воскресенью, от воскресенья к воскресенью, может нас самих поймать в такую ловушку религиозности. Нам кажется, что, ну, я же хожу в церковь, что еще надо? Я посещаю Дом Божий, я даже там десятину отдаю. Что еще? Многие, к сожалению, попадаются на эту ловушку. Многие люди, которые думают, ну, я проявляю какую-то заботу о слабых, немощных, я подаю бабушке, которая стоит в метро и просит милостыню. Я, возможно, даже несу в церкви какое-то служение. Я, да простит меня брат, там, настраиваю аппаратуру. Это все, к сожалению, может сыграть с нами злую шутку. Павел говорит о том, что совокупность совершенства – это любовь. Если в нас нет любви от Бога, если в нас нет любви к Богу, если нет любви к ближним, то все, что мы делаем, даже наше посещение собраний, даже наше какое-то служение в церкви, может сыграть с нами злую шутку. Мы можем стать такими же, на тот же путь ложной религиозности, как встали вот те люди, которые смущали церковь в Колоссах. И я заканчиваю. Это для братьев, которые ведущие сегодня. Двигаемся к завершению. Посмотрите еще раз на первый стих, который мы сегодня с вами прочитали, на 12 стих 3 главы послания к Колоссянам. Кому Павел пишет эту мысль? Он пишет людям, которых он характеризует как избранные Божьи, святые, возлюбленные. Это те люди, если вы глянете на третий стих этой же главы, это те люди, которые умерли для себя, которые, жизнь которых сокрыта со Христом в Боге. Я процитирую еще несколько стихов из этого послания, чтобы понять, какие люди на самом деле могут иметь вот эту любовь, которая является совокупностью совершенства, которая является двигателем вообще для всей христианской жизни. Первая глава, 21-22 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Итак, колоссяне когда-то были отчужденные врагами для Бога, они делали злые дела. Но я добавлю к этому и скажу, что они могли делать на самом деле и хорошие дела. Такие люди могли ходить и в церковь, но они не были примиренными с Богом, смертью Его. Они не были святыми, они не были непорочными. Но только те люди, которых Бог примирил плотью Иисуса Христа с собой, благодаря Его смерти, те люди, которых Он представил святыми и непорочными, и неповинными пред собою, имеют эту любовь. имеют эту любовь и к ближнему, и к самому Богу. Две самые главные заповеди, которые мы имеем от Бога, вы помните их? Это заповеди, которые начинаются со слова «возлюби». «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». А вторая – «возлюби ближнего твоего, как самого себя». И еще мысль очень важная, я считаю. Мы также находим эту мысль в Писании. Кто говорит, это я цитирую из первого послания Иоанна, 4 глава, «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Наша любовь к Богу, она проявляется в том, как мы любим наших братьев и сестер в церкви, как мы проявляем к ним милосердие, сострадание, терпение, как мы снисходим к их каким-то слабостям, как мы проявляем к ним кротость. В этом проявляется наша любовь к ним, и в этом проявляется наша любовь к Богу. Дорогие друзья, если вы не чувствуете в себе такой любви от Бога, то вы находитесь на самом деле в очень опасном положении. Вы находитесь в положении, в котором раньше находилась церковь в Колоссах. Я цитировал, в каком положении они находились. Они были отчужденными и врагами для Бога. Да, возможно, вы посещаете собрание, возможно, вы даже можете нести какое-то служение в церкви или стараться проявлять милосердие или кротость, или долготерпение, и вы через силу это делаете. Но если в вас, в вашем сердце, вы не находите любви к ближним, к тем, кто является членом церкви, вашей церкви, которую вы посещаете, если вы не находите там пламенной любви к Господу Богу, вы находитесь в очень опасном положении. И мой призыв сегодня звучит таким образом: поскорее решить эту проблему. Проблему ложной религиозности. Именно против этой проблемы Иисус Христос во время своего нахождения на земле больше всего выступал. Его основные слова осуждения были направлены против фарисеев, которых он осуждал как раз за ложную религиозность. Он говорил людям, что фарисеи много чего делают правильно, но не поступайте так, как они делают, потому что они делают это все с неправильными мотивами. Примиритесь с Богом, попросите у Него любви. И пусть это будет таким домашним заданием для вот на оставшийся летний месяц до начала нового сезона в феврале. Осталось 4 недели. И посвятите эти 4 недели двум вещам. Первое. Молите Господа Бога, чтобы Он дал вам любовь к Нему и к ближним, чтобы Он дал вам рождение свыше, новую жизнь. Молите Его об этом. Раскаивайтесь пред Ним в своих грехах. И второе. До конца лета примите решение проявить какие-то из, хотя бы четыре из вот этих одежд, о которых мы сегодня с вами читали, в отношении братьев и сестер в вашей церкви. Вы можете выбрать любое. Милосердие, доброта, смирение, кротость, терпение, снисхождение, прощение. Выберите по одному на неделю и постарайтесь проявлять это до конца лета. Пусть это будет нашим вызовом до конца этого лета. Но главное, чтобы это было в любви, которая есть совокупность совершенства, которая объединяет все в одно совершенное единство.